эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об инновациях в образовании, в частности, о проектах, которые были присланы на конкурс Высшей школы экономики. Конкурс проводится во второй раз. В нем участвуют как индивидуальные разработчики, так и небольшие команды. В этом году поступило около 700 заявок, но мы подробно обсудим самые успешные. В московской студии победитель конкурса, автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. Также директор департамента образовательных программ Института образования Высшей школы экономики Александр Сидоркин, руководитель дирекции образовательных программ Университета машиностроения Дмитрий Земцов и директор конкурса инноваций в образовании Диана Королева. А во второй части программы о своих проектах также там расскажут Владлена Романова из Архангельска и Анатолий Логинов из Луганска. Ну вот первый у меня вопрос, конечно, к организаторам. Я посмотрела часть летней школы, да, когда участники конкурса представляли свои проекты. Мне показалось, что можно выделить некие тренды, вот то, на чем больше всего актуализируется результат. Разработчики и из этого сделать какой-то вывод в отношении, может быть, рынка, да? То есть что требуется? Есть какие-то программы, связанные с играми, предлагали проекты, есть такой упор на какие-то вещи, связанные с дополнительным образованием возрастных групп, вот мне так показалось. У вас есть какие-то наблюдения, Диана, на этот счет?
Я бы добавила к вашему списку еще, безусловно, проекты, связанные с IT, различные приложения, сайты, которые облегчают жизнь школьников, родителей, студентов и так далее. Есть управленческие решения для школ, для университетов, которые предлагают наши участники. Что еще? Ну, пожалуй, вот это, вот, наверное, основные тренды, которые можно назвать.
Ну, если позволите, к сожалению, один негативный тренд, который мы видим, это то, что недостаточное количество проектов от школ поступает. И от вузов довольно много, от школ не так много. Мы вынуждены сделать вывод, что среда школьная не очень способствует к инновационному развитию.
Как вам показалось, вообще можно, наверное, сравнивать с предыдущим годом, да, есть какие-то новые направления или все примерно вот так ровненько распределено, сравнивать с прошлым годом? По темам.
По темам? Ну, по темам, да, я не видела какого-то прорыва. У нас есть определенная статистика, какие темы, да, подаются чаще, какие реже. И, например, дошкольное образование – тема, в которой очень много, мало проектов. И в прошлом году их было меньше всего, и в этом году тоже. Школьное образование, высшее образование – здесь больше проектов. Они разные. И вот так вот как-то выделить какое-то определенное направление, наверное, сложно.
Как вам кажется, это такое проявление потребностей, да, или это предложение, которое просто вот возникает на ровном месте? Может быть, и люди, ну, не соразмеряются с запросами рынка, или все-таки соразмеряются?
Ну, специфика конкурса, что это как раз-таки вот эти grassroots innovation, инновации снизу. И мы считаем, что это как раз-таки инновации, отвечающие потребности рынка. В связи с этим они и появляются. То есть это не что-то такое накрученное сверху, и наша позиция была именно в этом. То есть мы специально в конкурсе не давали каких-то отдельных номинаций, да, каких-то линий мы не проводили. Мы хотели посмотреть, что вот сейчас есть на этом рынке, что появляется, и что, в общем, вот, как это все живет.
Ну, в этом смысле Россия не очень отличается от других стран. Во всем мире есть бум, такой интерес к инновационным решениям в области образования. Поэтому здесь и то, и другое есть, и потребность, то есть люди ждут чего-то, и те, кто работает в образовании, и родители, и учащиеся ждут нового. И есть куча людей, которые хотят это новое попробовать и предложить, что очень хорошо.
Спасибо. Это был Александр Сидоркин. Дмитрий Земцов, хочу спросить, вы член жюри, и, может быть, какие-то проекты вам показались очень интересными, или что-то вас удивило, или, наоборот, вы поняли, что это не очень жизнеспособно?
Ну, знаете, тоже, наверное, несколько слов.
Фантастично что-то. Ага.
Несколько слов, наверное, о трендах. Мы, как университет, который занимается развитием образования, внедрением новых практик, очень ждали, что будет больше каких-то решений, которые можно внедрить в существующие образовательные системы, в школьные или в вузовские. Но действительно, многие люди, которые...
Технические, да, вы имеете в виду?
Даже не технические, а скорее просто ориентированные на основные образовательные программы, а не на какие-то форматы дополнительного образования или просто частные инициативы. Тем не менее, большая часть участников конкурса все-таки подают бизнес-проекты, которые в такой своей скорлупке готовы реализовывать, если у них появятся спонсоры, деньги, а менять существующие образовательные институты мало кто готов. А это сейчас, конечно, очень важно.
Ну, смотрите, был, наверное, упор на ту часть, что это может быть реализовано или не может быть реализовано. Вот Айрат Багудинов как раз может представлять проект, который работает. Да, тут даже, в общем, разбирается ничего, он работает, ваш проект «Москва глазами инженера». Немножко про это.
Проект, на самом деле, очень разносторонний, направлен не только на детей, но и на взрослых. У нас есть экскурсии для взрослых, публичные лекции. Но я представлял на конкурсе детскую секцию, потому что сегодня охватить. И с детьми мы делаем акцент на том, что мы говорим о строительной инженерии, чего я пока не видел, по крайней мере, в России. А во-вторых, что мы не проходим через детьми через ряд последовательных этапов, давая им не просто способ развлечения и даже не просто небольшую порцию знаний через развлечения, а параллельно обучая каким-то актуальным сегодня soft skills, проектной деятельности, умению работать в команде, умению работать с инструментами, а не только с какими-то онлайновыми вещами, выходом в офлайн, вот на таких вещах.
То есть это не только такие вот экскурсионные какие-то вещи, да, показывать, вот это еще наработка каких-то навыков, да, не только знания, но еще некие умения, которые вот к этому могут прилагаться.
Да, совершенно верно. Еще для нас очень важна компонента профпросвещения, профориентации. Ну, хотелось бы видеть, то есть мы изначально ставили задачу популяризации профессии инженера и реабилитации, повышения имиджа профессии инженера. Ну, а кроме того, даже если многие, мы понимаем, что многие из них не станут инженерами, нам хочется прививать современному человеку навыки инженерного мышления, будьте здоровы, Александр, навыки инженерного мышления, то есть умение решать жизненные любые ситуации. Мы считаем, что инженерное мышление экстраполируется на вообще на любые сферы деятельности.
Можно я добавлю прямо одно слово? Мне кажется, одна из ключевых фишек вашего проекта – это возможность пробы, да, для детей. То есть вот то, что в конце курса они делают своими руками, строят, да, по вот тем разработкам, которые они ведут весь курс, вот эта проба – это на самом деле ключевой момент проекта, потому что вот без нее как бы это все не имело бы такого смысла.
Мы, как университет, вошли в конкурс не только на позиции жюри, мы ввели свою номинацию «Развитие инженерного образования», и Айрат получил не только первую премию, но и от нас, от университета машиностроения, первый приз в номинации «Развитие инженерного образования». На наш взгляд, вообще конкурс – это в том числе возможность найти единомышленников, и логика, в которой работает проект Айрат, это проектное обучение, где ты не только что-то узнаешь, но и действуешь, осваиваешь способы деятельности инженера. Это очень идеологически наша история, мы также свои образовательные программы строим, поэтому считаю, что для нашего университета конкурс закончился тем, что мы нашли вот единомышленника.
Да, это замечательно, но вот как вам показалось, действительно проекты жизнеспособны, потому что там же условие было, что можно объявить, да, сколько это будет стоить и что для этого требуется. Вот мы видим как раз фрагмент из летней школы, когда были представлены проекты, и народ там говорил, мне надо 10 миллионов, или кто-то говорил, мне надо 20 тысяч долларов. И как-то все обосновывали, зачем это и почему. Но вот как вам кажется, это может реализовываться? Что-то из тех проектов, которые вы помните, которые вам, может быть, приглянулись?
Но это, на самом деле, ключевой момент конкурса. Мы об этом пишем в условиях конкурса, что проект должен быть возможным к реализации. То есть это не просто абстрактная идея, это что-то уже, что было как бы попробовано, да, где уже есть определенные шаги. Я тут скажу обратно. Вот вы говорите, что назвали суммы, и, может быть, какие-то большие. У нас была, наоборот, проблема, что инноваторы не умеют считать и не совсем понимают, что нужно для запуска проекта. И когда мы приглашали наших экспертов на летнюю школу, мы старались летнюю школу построить так, чтобы это была не только там образовательная экспертиза, которую, безусловно, может дать институт образования, да, но и бизнес-экспертиза с точки зрения пиар, маркетинга и так далее. Наши эксперты замечали и говорили, что, ребята, но вот те суммы, которые вы называете, они, наоборот, нереальны в плане того, что это слишком мало. То есть берите как бы планку выше, мыслите масштабней. То есть они все готовы и горят. И, ну, на наш взгляд, проекты, которые были на полуфинале и в финале, это точно проекты, которые могут быть реализованы.
В основном идеалисты, да, получается, участвуют?
Ну, Диана и ее коллега Татьяна Хавинсон изучали их ценности, да, действительно, они идеалисты, но я хочу сказать, что мы не знаем, очень мало знаем о том, как инновация в образовании распространяется, это одна из целей вот этого всего конкурса, мы хотим понять, потому что разговоров очень много во всем мире, но если вы спросите там любое количество экспертов, могут ли они предсказать, развития того или иного проекта они не могут. Да? То есть мы вот, задача в том, чтобы как можно больше проектов появилось, из них какой-то выжил. И мы делаем только первые шаги вот в осознании того, какие сигналы нам подают проекты, чтобы мы могли понимать, в них есть какая-то перспектива или нет. Пока этого никто не знает.
Ну вот что-то из тех проектов, которые вы просматриваете, потому что была летняя школа, там было много. Чего я понимаю, что, наверное, трудно что-то выделить, но вот вам показались, помимо победителей, да, какие-то интересные, может быть, вещи, может быть, мало возможные, но, может быть, с прицелом на будущее, что-то такое.
Ну, я вот все 20 проектов, которые вышли в финал, если бы у меня были деньги, я бы поставил на них эти деньги, потому что у них у всех есть какое-то такое золотое зерно, какое-то что-то в них есть такое. Понимаете, то есть некоторые проекты, ну там, скажем, у нас был один единственный из детского сада, там «Сундучок успеха», если в него вложить достаточное количество там ресурсов, то из него, конечно, может получиться очень интересная вещь.
Это про кукольный театр, да?
Про кукольный театр, да, для детей, и он решает совершенно реальные проблемы, которые есть. Там есть проект про то, как школам и местным организациям внешкольного дополнительного образования кооперироваться и обмениваться данными об учениках. Он называется «Вкус-навигатор». Мне кажется, это перспективный проект, у него, безусловно, будут. Я не хотел бы кого-то отдельно выделять, еще раз повторяю. Если они вышли в финал, то мы как бы за ними, мы за них в том или ином смысле ручаемся, что у них есть что-то.
Ну, мне вот показалось интересным, что такое направление появилось, ну, во всяком случае, то, что я вот посмотрела, это взаимная деятельность с родителями. Вот как-то это стало актуально, хотя, наверное, все равно это сложно, но мне кажется, что это такое... Ответ на вызов современности, когда родители загружены. Или это такой коммерческий расчет, потому что понятно, что родители покупают игрушки, и, может быть, им так интереснее, они быстрее вот эту игру или эту программу приобретут.
Совместная деятельность, безусловно, сейчас в тренде. Да? Даже та продукция, которая там выходит на экраны, да, мультфильмы, фильмы детские, они уже не совсем детские. Да? Там часто юмор, который понятен только взрослым, и поэтому поход с ребенком в кино для того, чтобы посмотреть мультфильмы, это не просто каторга для родителя, это ну, что-то такое веселое. Веселое и классное, что можно сделать с ребенком. Поэтому этот тренд мы видим тоже у нас в конкурсе. И, например, один из проектов, о котором мы сегодня будем говорить, да, детский банкинг, это тоже проект о таком совместном действии.
Можно, наверное, еще отметить тенденцию, что в целом родители становятся более осознанными, и образовательные проекты, которые на конкурс были представлены, часто это инструменты, которыми может пользоваться другой человек, не педагог, а впрямую родитель со своим ребенком. Ну, к примеру, сундучок успеха или тот же детский банкинг. По сути, это механизм, инструмент воспитания для родителя, который мало видится с ребенком, но имеет возможность дистанционно его как-то поощрять за успехи и выстраивать ему воспитательный трек.
Как один тоже из кейсов такого взаимодействия родителей и ребенка, один из проектов программирования на Scratch – это идея, которую подали папа с сыном. Да, они делают учебник по программированию на Scratch, который иллюстрируется, например, детскими рисунками, соответственно, сына. Да, папа придумывает программу, то есть они работают вместе, и это такая интересная команда.
Ну, вы совершенно правильно отметили, что вот этот рынок родительский, он понятен, вот, да, а рынок школьный непонятен. Неясно, кто принимает решения, кто закупает, там всегда какие-то монопольные есть. И с вузами та же история. Вот, поэтому, конечно, очень много людей пытаются ответить на вызов современности и заработать на этом. Поэтому так много проектов для родителей. Вот, скажем, команда, которая будет во второй части передачи, она как раз с родителями.
А много было проектов, направленных на поддержку вот основной школы? Были такие проекты? Потому что, ну, очевидны проблемы, которые есть, и очевидна их востребованность, ну, вот, решение этих проблем. Были проекты вот на основное образование среднее?
Ну, на основную школу, если брать, опять-таки, статистику конкурса, большинство, по-моему, проектов, я сейчас не совру, но, по крайней мере, да, значительная часть проектов направлена именно на основную школу. Среди наших полуфиналистов. Ну, вот, например, Trip for Life, да, проект такой поездки школьников с целью профориентации, выбора вуза в дальнейшем, да, то есть, опять-таки, это может быть не супер новая идея, и на Западе это существует, когда школьники выезжают.
Квест-зачет тоже.
Да, квест-зачет. Идея, мне кажется, тоже отличная, когда, ну, не знаю, часть там каких-то экзаменов или отчетных каких-то заданий они делают в формате квеста, выезжают и что-то вот такое в игровой форме проводят. То есть достаточно много у нас проектов на полуфинале, связанных с основной школой.
На школу, но очень немного уходит из школы.
Да,
да. Да, в целом, немногие ориентированы на внедрение узко именно в школу. Скорее, это какая-то обвеска вокруг школьного образования. Большая жизнеспособных проектов.
Ну вот мне тоже показалось, не только благодаря вашему конкурсу, а просто общение. Ко мне приходят педагоги, очень часто успешные педагоги, они со школы не очень связаны. Понятно, не обязательно педагогическое образование. Айрат, хочу спросить, Айрат, вы были на летней школе?
Да,
вот ваше впечатление, может быть, вам что-то запомнилось из такого яркого, что вам понравилось?
Из чужих проектов?
Да.
Из чужих проектов?
Из чужих проектов.
Может, и про свой счет?
Я совершенно согласен с Дианой и с Александром Михайловичем. Действительно, проект очень яркий, интересный. И я думаю, что все те, которые прошли финал, действительно, совершенно могут быть реализованы. Что мне больше понравилось... Мне сложно кого-то выделить, честно говоря. Мне действительно нравится проект, который сделали ребята из Архангельска, которые будут выступать сейчас во второй части, потому что он совершенно не связан с нашей инженерной тематикой, но просто идея совместить вот вещи, связанные с мотивацией детей и IT-сферу, да, мне кажется, очень свежая идея. Еще никто не пробовал ничего такого делать. Еще несколько было каких-то совершенно идей новаторских, на мой взгляд. Да, я был удивлен, что победил я, потому что, мне кажется, моя идея довольно консервативно все-таки, да, вот, действительно много новаторских идей. Мне хочется про школу сказать в целом, здесь звучало про деньги. Школа, конечно, мне помогла, в частности, помогла сформулировать более четко как раз, куда может развиваться мой собственный проект, в какую сторону, в том числе в плане коммерциализации, как вот Диана сказала, по поводу того, чтобы мыслить более масштабно. Вот если говорить о каких-то ярких моментах, которые я вынес из школы, то это было одним из главных выводов для меня.
Я хочу спросить, что же такое вообще инновации в образовании, да? Ну, наверное, с этого стоило начать, потому что очень разные и области, где это происходит, и технологии разные. Вот Ара правильно сказал, что вот он вроде делал традиционную вещь, она получилась инновационной. То есть вот как здесь определить? Что много зависит от индивидуальности, то есть при внесении собственной личности в это, и тогда это становится инновацией. Как вот вы?
Ну... Рабочее определение, что это любое осознанное изменение, которое как бы стремится к лучшему в деятельности людей, которое распространяем, которое можно передать другому. Если это ваше личное какое-то там харизма.
Но образование здесь понимается очень расширенным образом.
Вот в том-то и дело, что в образовании...
Или так получилось?
В образовании один из основных таких видимых трендов в том, что его границы размываются. Да? То есть вот энергии, инновации сосредоточены на границе между старыми институтами и другой какой-то совершенно реальностью, массовой информацией и так далее. И самое главное происходит там. Поэтому мы и бьем в эту точку, потому что мы хотим, чтобы люди из образования говорили с людьми извне образования, чтобы они научились друг друга понимать, и вот на этом слиянии будет происходить развитие.
Ну, хочу спросить Дмитрия Земцова, университет машиностроения. Я так понимаю, что у вас тоже происходят какие-то сейчас интересные вещи, проекты, да? То есть вы что-то меняете внутри института? Вы что-то придумываете какие-то?
Вы знаете, у нас, конечно, происходят процессы кардинального изменения всех образовательных программ. Ну, в первую очередь, потому что мы готовим инженеров. Инженер – это человек дела, и мы для себя приняли решение, что все инженеры должны реализовывать обязательно проекты. Одна из причин, почему мы выделили проект, который Айрат подавал на конкурс. Поэтому по всем образовательным программам у нас с первого курса студент обязательно реализует инженерный проект по своему профилю. Или транспортный, то есть, например, делает электробайк, год его делает вместе с командой, выезжает на соревнования. Выиграли, кстати, наши первокурсники в этом году в Барселоне. Так, ну, не суть. А суть в том, что вообще классическая образовательная система наша отечественная, она строится как бы из двух слоев, когда на первых двух курсах или трех мы изучаем базу, на оставшихся курсах мы пробуем профилироваться. Ну, это несколько сложно сейчас, очень много отвлекающих факторов, и студенты легко распыляются, находят какую-нибудь работу, к старшим курсам уже им не так интересно заниматься профилем. Если на первом курсе он математикой и философией нагрузился, Поэтому мы эту систему поворачиваем вот так вот на бок, и у нас параллельно идет трек проектов и трек учебных дисциплин. Когда ты делаешь байк, одновременно изучаешь те части математики, физики и инженерной графики, которые нужны для этой проектной работы. Это очень масштабное изменение, оно для нас фактически институциональное. Мы меняем сам принцип управления в университете. У нас 2000 студентов.
А эти практики откуда к вам приходят? Вы их заимствуете или это какая-то аналогия из западного опыта?
Вот это самый интересный вопрос, как вообще инновация в педагогике живет. По сути, проектный метод в первых версиях его придумал Дьюи больше 100 лет назад. Деятельность на педагогике нашей отечественной, это Выгодский и последователи, ну, тоже больше 50 лет уже существует. Тем не менее, в образовательной среде, в институтах традиционных, это по-прежнему инновация на уровне личного действия педагога, который пытается это все внедрять. Для нас, ну, по сути, изменения в университете – это некое встречное движение. Администрация открывает возможности, но дальше мы пытаемся найти тех педагогов-новаторов у себя и извне приглашаем, которые готовы ответить на вот этот вызов деятельностной педагогики, проектного формата обучения. Не каждый готов, но вот у нас, как образовательного института, запрос на таких людей, которые подаются, в частности, на конкурс инноваций в образовании, очень большой. Нам такие люди нужны. И сколько собрали, сейчас это порядка 70, наверное, человек, способных вести студенческие проекты. Вот они у нас все от зари до зари работают.
Ну, это правда. И не каждый умеет и способен даже не каждый вести проект. Это еще в школе известно, что просто, ну, люди делятся на такие категории, что кто-то, ну, не может.
Это нужно совершенно...
каких-то своих особенностей психологических. И хочу спросить... Были какие-то слабые, откровенные места у российских вот этих проектов, да, в чем проваливались, допустим, через один, вот какие-то слабые места были?
Ну, масштабируемость, я бы сказала, да. Потому что было очень много таких частных проектов про усовершенствование, не знаю, ну, какой-то идеи своей школы, своего района, ну, то есть что-то совершенно такое характерное для этой области, для этого региона российского, что невозможно перенести, как там, ну, масштабировать дальше. То есть на это многие проекты натыкались.
Мы начали систематически анализировать вот проекты, их, так сказать, их судьбу. Еще пока у нас мало данных, и один из наших аспирантов, Иван Смирнов, начал это исследование. В принципе, если люди несерьезно относятся к этому проекту, то он, скорее всего, проваливается. Вот так вот можно просто. Да. Или они мало вложили денег, или они действуют в одиночку. Или они не знают ничего о той области, которую они хотят внести инновации. Вот это вот самая главная причина провала. Успеха добиваются те, у кого есть любопытство, они интересуются, они читают, у которых есть команда, которая всерьез вкладывает туда свои усилия. В общем, это очень тривиальный такой ответ, но я думаю, что это то же самое действует и в зарубежных проектах.
Ты бы, может быть, развил мысль Александра. Слово «команда», оно в этих проектах, наверное, ключевое. Было три пункта, по которым оценивались проекты в финале. Команда, идея и реализуемость. Вот, честно говоря, на мой взгляд, команда самая важная, потому что на конкурс приходят звезды, люди, которые уже способны какую-то инновацию внедрить, и даже если они сами масштабировать еще свой именно проект не способны, то как люди, которые могут быть носителями изменений, они уже существуют, и вот, выстраивая коммуникацию с ними, можно как-то изменить образовательную систему в целом.
А много было уже работающих, как у Айрата, проектов, уже таких созданных, которые запущены?
Ну, у нас, видите, условия конкурса были таковы, что это должно быть что-то больше, чем просто абстрактная идея, да, но еще не готовый, условно, проект или бизнес, да, что-то такое вот между, потому что мы должны видеть прогресс, мы хотим помочь чем-то команде, то есть если нам придет что-то уже готовое, развитое, с бизнес-моделью и так далее, нам будет сложно, в общем, как-то нашим ресурсами помочь. Поэтому вот, в общем, вот на этом разрыве проекты и были. То есть у кого-то на начальном этапе реализации, да, у кого-то уже более продвинутый, например, как у Айрата.
Ну, Яндекс нам не подавал.
Если позволите, совершенно работающий проект, и, наверное, даже лучше, чем мой, это видеошкола, фильмошкола.
Да, например, фильмошкола.
Еще один был проект замечательный, кстати, тоже мне очень понравившийся. И, я так понимаю, один из лидеров, действительно, да, тоже. Итоговое голосование. Очень хорошо работающая и масштабируемая школа, которая преподает курсы, связанные с кино.
Ну, я так понимаю, что то, что касается летней школы, когда вот проекты представлялись, еще давались какие-то рекомендации. Какая-то шла такая экспертная оценка. Кто был экспертами, откуда приглашали?
У нас была такая широкая сетка экспертов, да, это были, безусловно, специалисты области образования, да, тут был Сидоркин, был Ушаков, был Фрумин, были эксперты, связанные с пиар, с продвижением, мы приглашали стартаперов, которые давали как бы свой опыт, да, рассказывали о том, с чего они начинали. В этом году мы добавили такую еще составляющую социального предпринимательства, потому что очень многие проекты с этим были связаны. Например, в прошлом году это у нас немножечко так провисало, поэтому мы пригласили специалистов, которые про это говорили. Ну, безусловно, вот по подаче, по маркетингу, продвижению, работы с командой, то есть порядка, я думаю, 30 у нас экспертов работало на летней школе. Это были и просто семинары, и мастер-классы, и ключевым был такой день предпоследней школы, когда было 4 условно таких поинта: образование, бизнес, маркетинг и пиар. Команды проходили вот все эти 4 позиции и 4 раза, по сути, говорили, проговаривали свою презентацию, и им давали рекомендации и участники мероприятия, да, сами, и, собственно, эксперты. И, конечно, то, вот, с чем они заходили на вот этот вот марафон такой, да, и с чем они выходили оттуда, это было принципиально разными вещами, и менялось и название проекта, и как бы вот горизонты отдалялись и увеличивались, поэтому вот, вот это был такой основной момент летней школы.
Да, это очень важный опыт, а то, что касается социальных проектов, разработчики понимают, на кого они нацелены? Я имею в виду, кто даст под это денег, кто даст возможность их реализовать. Потому что я видела несколько социальных проектов, и надо понимать, кто это будет финансировать.
Ну, безусловно, мы не хотели ограничить только бизнес-проектами. У нас не стартап, не инкубатор, у нас все-таки конкурс инноваций и несколько проектов, скажем, проект поколения, школа для пожилых людей. Но все равно, даже если это благотворительная организация, им нужно понимать, откуда берутся деньги. И мы от всех требовали какого-то понимания, кто, если вы хотите нанимать или использовать там сотни волонтеров, кто будет их обучать, кто будет их привлекать и так далее, и так далее. То есть везде нужны деньги, независимо от составляющей, как бы, от модели проекта.
Да, это была реплика Александра Сидоркина. Вот любопытно, что очень часто, чаще и чаще, когда речь заходит об образовании, как-то естественным образом все поворачивается к деньгам. Но сегодня мы говорим об инновациях в образовании. Это классный час свободы. Веду программу я, Тамара Ленькова. У нас смена гостей. К нам присоединились авторы еще двух проектов. Замечательный Анатолий Логинов. Это комплекс компьютерных программ для поддержки процесса обучения письму левшей. Это Луганск. И Владлена Романова, детский банкинг, сервис сопровождения финансового образования детей, превращение достижений ребят в реальные доходы. Вот я так сразу немножко аттестовала. И попрошу, наверное, Владлену, да, рассказать. Мы первую часть закончили на финансах, и поэтому я попрошу, да, Владлену продолжить эту тему, сервис сопровождения финансового образования детей, то есть достижения ребят в реальные доходы. Это, я думаю, может порадовать многих родителей.
Это да. Учитывая то, что в нашей стране, насколько мы знаем, то просмотрели ситуацию, не существует аналогов. Грубо говоря, мы предлагаем семейный такой вариант решения повышения финансовой грамотности детей, потому что их надо готовить к взрослой жизни. Хотя бы на своих мелких карманных расходах они должны учиться, как это грамотно делать. И, естественно, момент, один из их самых главных, момент поощрения. Любой родитель желает грамотно мотивировать своего ребенка на достижения в учебе, спорте, финансах, да, и так далее. То есть вот мы как раз предлагаем такой удобный инструмент на ладони, который позволит в 2-3 шага парой кликов сделать, установить, и мы даем свободу. То есть ребенок выбирает вместе с родителем систему этого поощрения.
Как они будут? Немножко поподробнее, потому что практика там за 5 500 рублей, она уже существует давно.
Именно поэтому я и сделала акцент на том, что мы даем свободу. Вот этот вот момент конвертации, как мы их называем так в рабочем варианте смайлы, да, то есть родители вместе с ребенком устанавливают какие-то задачи, которые должны там системно, несистемно решаться, да, исполняться, за что идет поощрение баллами, смайлами, как мы их называем. А вот уже дальше во что решается совместно с ребенком. Да, конечно, финансовое поощрение, оно рано или поздно перестает работать. Оно работает до поры до времени, но все равно мы даем свободу выбора родителям? Ведь у каждого свои возможности поощрения.
Свободу выбора. Но это очень сложная вещь. Мне кажется, как раз родителю трудно выбирать. Ему надо давать какие-то инструменты, которыми он сможет пользоваться.
Все так. Поэтому приложение предполагает методическую помощь родителям. То есть виртуальный помощник, грубо говоря, будет всплывать и говорить, что мы предлагаем вам такой вариант. А вы сами уже выбираете, по какой методике вы пойдете, какой метод оптимален для вашей семьи. Интересное будет решение. Я верю в это.
Ну, в общем, да. А где-то вы это уже опробовали? Это где-то работает? Или
одну
это только
функций,
проект?
Да, одну из функций мы опробировали в 14 пилотных школах, базовых школах Архангельска этим летом. То есть за 3 месяца у нас там было порядка... Ну, так как это лето, да, все в отпусках, то есть не все детки смогли, там более 70 человек у нас было. Одну из функций вот этого вот приложения в бумажном виде, правда, в бумажном, мы опробировали. Ну, естественно, сделали выводы, чего не хватает, что хотели бы родители видеть. Это как раз-таки о методической поддержке я сейчас говорю.
А что выбирают родители? Все-таки это денежные поощрения или вот есть еще какие-то варианты, которые они согласны
реализовывать? Там был такой интересный
просто
момент.
Родители, раз есть опыт.
Да, когда мы извлекали рефлексию, да, родители просили... именно включить, то есть мы потом говорили, что будет создаваться мобильное приложение, и родители просили включить вот эти вот рекомендации, потому что кроме как деньги, там, я не знаю, жвачки и так далее, куклы, да, они...
Не понимали, что
предложить.
Да,
вот классический, да, вариант решения.
А детей спросить можно или дети тоже очень часто не знают, что им надо?
Ну, мы взаимодействовали в основном у родителей, спрашивали, но дети, которым было там больше уже 10, которые уже понимали, да, что к чему, они говорили, скорее бы, давайте скорее нам понравилось, что нас поощряют за дела, когда они видят это, им начисляются баллы. Это игрификация, это интересно, это работает. Дети говорили, давайте скорее.
Да, любопытно. Александра Сидоркина, хочу спросить, а вот такая рифма образования и финансы, деньги имеется в виду, она становится все более так часто употребляемой и в государственном тоже сегменте. Это нормально, как вам кажется? Появляется выбор или сужается пространство?
Ну, есть один из самых таких распространенных мифов в образовании, это о том, что вот... знаете, intrinsic motivation, о том, что если начать платить детям, то у них пропадет интерес. Это абсолютно абсурдное, но тем не менее широко используемое мнение. Ничего такого не происходит. Нам все платят за нашу работу, однако мы не теряем интерес к ней. Многие из нас, во всяком случае. Это... Вот, поэтому здесь ничего такого нет. И вот, что мне кажется, проект хорош тем, что родители все равно деньги дают детям. Они только не знают, куда они тратятся, и дети тратят их на ерунду. То есть, когда вы берете готовый процесс, уже существующий, не изобретаете новый, и хотите его как-то оформить, вот тут вот пространство для инноваций. А образование никогда не существовало вне денег. Платон организовал свою академию, потому что у него появились лишние деньги. Он потом попал в рабство, его друзья выкупили, а потом отказались... принимать долг. Он на эти деньги решил организовать академию. Поэтому мы тратим почти 5% ВВП на образование. То есть деньги всегда есть.
Ну, тут понять бы, насколько готовы родители тратить деньги на образование, и в том числе не на дополнительные, а на сопровождающие, скажем так, потому что школу требуют отдельного сопровождения, увы.
Родители уже тратят колоссальные деньги на образование.
Но при этом сохраняя менталитет, что государство должно и обязано, потому что, как правило, не согласны с теми нововведениями, которые происходят с платными занятиями на продленке или с дополнительными тоже образованиями платными. Нет готовности, собственно говоря, участвовать в финансировании образования ребенка. Ну, в большинстве случаев. Я не имею в виду только Москву.
Нет, таких у нас нет данных. Родители готовы платить, но они совершенно справедливо требуют в обмен на свои налоги, чтобы государство предоставляло услуги высокого качества. Это, по-моему, нормально. То, что можно взять от государства, надо брать от государства. То, что нет, значит, уже доплачивает. Государство финансирует образование не потому, что так было всегда, а потому, что это гарантия для низкооплачиваемых слоев населения получить достойное образование. Если бы этой проблемы не было, можно было перейти на другие модели финансирования.
Хорошо, а как в Архангельске обстоят дела? Родители готовы включаться в такие проекты, находить их где-то, использовать?
Я уже сказала, да, что по результатам опросов, которые мы провели уже после апробации одной из функций, родители были в курсе общей концепции нашего проекта. И они говорили, скорее бы. Вот мы сейчас приехали с коллегой на финал КИВО, да, и те, с кем мы учились на летней школе, они же в основном тоже родители, и они подходили и говорили, ну когда? Ну когда уже? Родители действительно заинтересованы в этом продукте. Это нас еще больше подбодрило на пути воплощения.
Вот насколько оптимистично на образование смотрят родители в Луганске? Хочу спросить Анатолия.
Ну, они смотрят на образование, это точно. Да, смотрят по-разному. Разные оценки есть. Мне сложно сказать, кто лучше, кто хуже. В любом случае образование развивается. И среднее образование, и высшее образование. Есть свои определенные сложности. Но то, что мы предлагаем, наша программа ориентирована на развитие левшей, на поддержку обучения письму, которое было. Левши есть за пределами Луганска. То есть у нас как раз программа масштабируема.
А почему вы вот такой выбрали? Был какой-то вот личный, да, может быть, щелчок, что надо?
Вот щелчок был, но не личный. Как мы пришли к этой программе? Изначально была сделана программа для обучения письму правшей. Это была программа, сделана в рамках студенческой науки с одним из моих студентов. Мы эту программу сейчас рассматриваем как прототип дальнейшего развития проекта. Мы получили очень хорошую обратную связь и со стороны ученых, и со стороны учителей-практиков. Мы со всеми ими взаимодействовали для разработки нашей программы. Со стороны родителей и, самое главное, главные наши эксперты, им было 6-7 лет. Мы получили от них самую хорошую связь и то, что они хотят делать, что им удобно, что им неудобно, что им нравится, что им не нравится. Сюжеты об этой программе вышли на нескольких национальных украинских каналах еще в 2013 году. И
окей,
мы получили...
Простите, я перебью, но это как-то вот странно. То есть компьютерная программа по обучению
Я сейчас объясню, да. В чем странность, в чем отличие нашего традиционного средства обучения. Факт то, что была большая заинтересованность, и к нам со всех сторон стали обращаться дальше продолжать программы. Некоторые коллеги, которые у нас делали, мы говорили, мы сотрудничаем с учеными-филологами, предложили разработать программу для обучения левшей. Вот, и мы стали ее развивать. Хочу обратить внимание. Нет. Как тоже сейчас рассмотрим, вот все эти вопросы, которые мы начали, я сейчас их рассмотрю поочередно. Факт тот, что сделать что-то для левшей, компьютерных программ специализированных для левшей нет. Понимаете, левши есть, и их немало, а программ для левшей нет. Вот что странность. Теперь вопрос был, как вот программа и как пишем, как связано.
А разница,
да,
в чем, скажите мне, компьютерная программа? Ну, просто, мне кажется, как на машине, да, ты правый руль, левый руль. То есть ты делаешь то же самое, только другой рукой.
На самом деле разница есть. И если даже ввести в поисковик письмо для левшей, есть отдельные прописи для левшей, но они печатные, они не электронные. Есть механика у них, письма несколько отличается, у них наклон несколько отличается, скорость отличается. То, что наш проект не затрагивает...
А скорость медленнее или быстрее?
Обычно медленнее несколько. И поэтому с ними нужно более аккуратно взаимодействовать при обучении письму. Есть определенные советы психологов, которые начинают делать. И мы исходим из того, что левша – это определенное состояние мозга, как у них мозг работает, они такими рождаются. Отдельная категория переученная левша, но мы сейчас рассматриваем классических левшей, которые было.
Да, теперь, которые появились, слава
которые
богу,
появляются, их которых не перестают калечить, да, уже ушли эти у нас извращенные тенденции, когда нужно переучить левшу, сделать всех под одну линию, чтобы все писали право и ходили строем. Так вот, а что делает компьютер? Зачем нужен компьютер? Как работала наша программа-прототип для обучения правшей? Программа демонстрировала процесс письма. И то есть и родитель мог в домашних условиях рассматривать, как правильно это делать. Мы столкнулись с такой проблемой, она, оказывается, имела достаточно широкий масштаб, мы это не учитывали. Когда ученик 2, 3, 4 класс успевает по всем предметам, а с письмом начинает у него страдать, начинается с этим проблемам. Это материал пройденный, к нему не возвращается. А вот пишет плохо. как это сделать? Вот сидит родитель, он не специалист в этом. Прописи те же прогонять, им это уже не интересно. Поэтому программа визуализирует. Мы начали делать, кроме визуализации, попросили озвучить процесс реальный, что был. Связать с картинкой, с печатными буквами. У нас были обратная связь, там разный цвет, что был гласный, согласный. Все пожелания, которые были высказаны экспертным сообществом, мы это сделали. Это первое, демонстрация. Во-вторых, у нас будут различные электронные прописи. Если на компьютере мышкой это не очень удобно, то у нас будет специальная версия под планшет. Это можно обводить стилусом, это можно обводить в том числе пальцем. Определенная динамика работы, не только пассивное восприятие, будет. Далее, это специальный комплекс программ для развития моторики рук, которая должна быть развита. Ориентировки руки на строке, подготовки руки к письму. Как это делать? Здесь компьютер может быть очень хорошим помощником.
Да, Анатолий, вы преподаватель.
Я преподаватель высшей школы, и у меня всегда есть один день, я работаю еще учителем гимназии.
Ну, тогда вы можете как-то судить и говорить о том, что такое инновация в образовании, вот на ваш взгляд, да, я пытаюсь все как-то это определить. Может быть, у всех разные понимания того, что это такое.
Вот если взять ученых с учеными степенями в области педагогических наук, ну, мое такое субъективное мнение, и собрать их, у каждого будет разное мнение, часто взаимоисключающее, каждый будет думать, что и только он прав. Да. Мое мнение – это улучшение того, что есть. Вот было такое, мы делаем его лучше. Мое понимание инновации такое. Соответственно, компьютер позволяет сделать это лучше. Да, левши писали без этого. Не было компьютерных программ, но и была печатная машинка, и пришел на смену Word. И никто не возмущается. Есть прогресс, его нельзя установить, и мы рады, что участвуем в этом процессе. Сегодня не проблема сделать компьютерную программу. Масса компьютерных компаний, которые делают коммерческих, масса университетов. Можно даже не знать, кто ее делает. В отдельных условиях, на разных континентах можно что-то создавать. Сегодня проблема найти ту нишу, которая свободна. И бить по ней прицельно, развивать ее прицельно. И хорошо, когда это программирование не ради программирования, а программирование ради того, что кому-то принесет это пользу. Когда решает какую-то проблему нерешенную или решает лучше, чем до того, как она была решена раньше. И мы считаем, что мы такую нишу нашли.
А как вы ориентировались? Может быть, это были какие-то еще студенческие работы? Почему вы решили именно здесь? Я так понимаю, что это Луганский университет.
Луганский государственный университет имени Тараса Шевченко, который расположен в настоящее время в Луганске. Там был раскол заведения. Я представляю ту часть, которая в Луганске. Вы понимаете, почему я на Киеве, да? Во-первых, я занимаюсь достаточно серьезно студенческой и ученической наукой. За последние несколько лет больше 30 побед международного, всеукраинского уровня под моим руководством сделано. И даже 2015 год, там у нас определенные проблемы, но 3 победы международного уровня учащихся были завоеваны. Они у нас продолжают ездить, они у нас продолжают побеждать по нашей линии. Почему Киева? Конкурсов достаточно много, разных конкурсов, дистанционных, очно, что, по моему мнению, отличает Киева, что мне понравилось. Во-первых, достаточно хороший представительный состав жюри. То есть я посмотрел, люди с именем, люди достаточно известные. Если даже кто-то неизвестный, не представляет определенную известную компанию, стоп-менеджмент какой-то. Если мы посмотрим другие конкурсы, то чаще всего это какая-то газета, издание, известный писатель, о котором никто никогда не слышал. Даже в интернете не всегда получается найти. Здесь какой-то определенный состав, который может подойти, который привлекает. Второй момент. Конкурс второй год проходит. Можно было посмотреть, что было раньше, как прошло отзывы учащихся, участников конкурса прошлого года. Достаточно хорошие. Очень хорошие условия. Кроме самого участия в конкурсе, организаторы представляют достаточно хорошую возможность прокачаться участникам. То есть, если мы сравним, что было на входе, что было на выходе, прогресс очень значительный для многих. Я был на разных конкурсах стартапов и на разных там образовательных программах. Киева имеет существенные особенности, которые выгодно отличают от других. И, как уже ранее было сказано предыдущими участниками, здесь нет какой-то целенаправленного перекоса в сторону бизнеса, в сторону образования. Вот попытка какая-то найти здоровый баланс между всеми этими частями, и которые оказывают существенное влияние в целом на образовательный рынок. Mm-hmm. очень хороший возрастной состав участников. То есть здесь и люди, и доктора, и кандидаты наук, и студенты, все в равных условиях.
Анатолий,
очень
демократичная
атмосфера.
Простите, я вас перебью, простите минутку. А организаторы вот готовы к такому, к себе, тоже жюри, да, к такому критическому подходу, взгляду? Вы понимаете, что такие люди тоже к вам приходят и как-то оценивают вас, в свою очередь, да, насколько этот конкурс им интересен?
Ну, безусловно. Вот буквально вчера у нас была секция, это же в рамках HeadCrunch, да, где нам задавали вопрос, чем ваш конкурс отличается от других.
То есть вас тоже испытывали?
Ну,
конечно. Нас испытывают постоянно, я бы сказала. Но да, у нас есть определенная, я не знаю, назвать это фишкой, но определенная особенность нашего конкурса. Кому-то это нравится, кому-то нет, да. То, что у нас вот он абсолютно такой открытый, да, мы не задаем никаких рамок. Многие нас за это критикуют и говорят, нет, делайте определенные номинации, говорите, что это проекты сферы IT, это там, делите как-то их по уровням образования. Мы это не делаем сознательно, да. Ну, тот формат, который мы выбрали, да, мы смотрим, безусловно, и на заявку на первом этапе, потом мы смотрим и на команду, на летней школе. Для нас тоже это важно, этот рост, который демонстрирует команда, как люди работают. То есть это, безусловно, очень важный аспект. Мы сегодня тоже про него говорили. Поэтому мне приятно слышать мнение Анатолия, такое позитивное.
Мы специально, для нас география очень важна, поэтому мы, Институт образования Вышки спонсирует этот конкурс, мы ничего не берем с людей, наоборот, мы оплачиваем приезд, проживание в Москве. Мы не хотим, чтобы это была только московская тусовка, для нас это принципиальный отбор.
А какая-то премия или что-то, вот какая-то награда в чем? Есть или
да,
участие?
Да, главный приз у нас это travel grant, это поездка участникам команды в любую точку земного шара для того, чтобы они, не знаю, нашли зарубежного инвестора, либо нашли единомышленников и так далее. То есть для нас тоже это важный момент, что те люди, которые на конкурс идут, это действительно такие новаторы, да, их отличает это от конкурсов, например, денежных, да. Это люди, у которых действительно есть идея, которые хотят ее показать, и для них вот этот travel grant, это тоже возможность этой идеи опять-таки дальше работать. То есть мы не даем живых денег, хотя в номинациях, да, то есть у нас один главный приз, очень много номинаций, там есть живые деньги, да, там есть ну, какие-то дополнительные призы, но все равно это не объявляется в начале конкурса. Мы не говорим, что вы получите какой-то денежный мешок, но вот поэтому и люди, мне кажется, приходят определенные, особенные, да, на конкурс.
Владлен, хочу спросить, для вас в чем заключался смысл участия в конкурсе?
Безусловно.
Кроме того, что хотелось победить, ну, наверняка хотелось.
Вы знаете, должна признаться, что наша команда, ну, с помощью летней школы, опять же, получила огромный опыт. Это опыт, это, ну, я не знаю, целый чемодан инструментов, который помог нам победить. И, точнее, ну, как, неправильно сказала.
Ну, выйти в финал.
Ну, да, выйти в финал. И что самое главное, здесь аккумулированы все связи, цепочки, по которым можно дальше продвигать проект. Вот за это огромное спасибо. То есть такого с нами еще не было.
Мне кажется, вот ваш кейс, он очень такой интересный. Я помню, когда ребята приехали только на летнюю школу, они говорили, спасибо большое, что вы дали нам возможность. Вот мы из Архангельска, мы приехали с нашей идеей, мы не знаем, насколько она интересная. Да? Вот оказалось, что она интересная, люди поддерживают, и вы как бы ее выбрали, значит, вы так ее автоматически как бы считаете правильной и нужной. И буквально там вчера и сегодня вот Лена мне пожаловалась, что вот после презентации их проекта они не могут отбиться от инвесторов, они не знают, как им вести себя в этой ситуации, с кем консультироваться.
Это так.
То есть это вот такая...
Да, какая вообще отличная победа, я бы даже сказала. Ну, Анатолий, хочу спросить, а вот как вы понимали, что вы можете представить этот проект именно на этот конкурс в том плане, что вот действительно Луганск, город, где, наверное, сложно как-то соотноситься с масштабом, я не знаю, чего, масштабом чего вы себя мерите?
Я так скажу.
Вы очень уверенно себя чувствуете в вашем университете в Луганске, я так понимаю.
Я уверенно себя чувствую и за рамками университета, да. Я просто себя уверенно чувствую. Но тут два момента. Когда люди подаются на конкурс, что меня привлекло вначале, эксперты не знают, откуда они приезжают. Раз. То есть они смотрят, не знают никто, ни степень, ни звание человека. Они смотрят идею проекта и определенные критерии. Соответствуют, но не соответствуют. Это раз. Во-вторых, подавалось около 700 проектов. В полуфинал вышло 29. То есть это уже достаточно серьезный отбор. Вот как. Если человек информатик, а если человек программист, да, у него нет границ. Вот есть такая организация, там «Врачи без границ», а программистам не нужно организации создавать, они сами без границ, они могут взаимодействовать где угодно и как угодно. Если программист имеет определенного рода квалификацию, он может чувствовать себя уверенно везде. Везде. У меня была возможность уехать и в разные города, и в разные страны. Я не воспользовался ей, и я не чувствую, что я что-то проиграл. Вот. Поэтому проект, он будет развиваться. Но сам вот этот конкурс Кива, это не только развитие проектов, это определенная среда, в которой варятся люди, в которой взаимодействуют. И я нашел очень много того, что не касается проектов, но развитие лично себя. Это в том числе и продумывание будущих проектов на будущее. Это определенная развивающая технология. Это конкурс, есть смысл на него ехать, если ты после него становишься сильнее. Вот как. Это неформальные контакты. Даже вот прошло с июня полуфинал, и сегодня у нас сентябрь, сейчас сентябрь. А за это время мы со многими командами взаимодействуем в электронном режиме. Мы продолжаем поддерживать отношения. Это тоже достаточно важно. Вот. А по поводу Луганска, я так скажу, если был бы конкурс, где были какие-то там льготы для Луганска, я не вижу смысла в нем участвовать. Вот так. А если на равных условиях, если оценивается действительно качество проекта, и мы старались не афишировать, кто там, откуда, если есть идея, если эта идея нравится, то мы будем развивать ее в дальнейшем. Мы планируем создать англоязычную версию обучения его. Почему нет? Конечно, для этого должны быть определенные эксперты, но это значительно расширяет наш рынок, это позволит выйти на разные страны, на разные континенты.
Спасибо. Анатолий, последний вопрос к организаторам был, может быть, была какая-то тема, которую хотелось бы вот услышать, вот, ну, помимо того, что мало от школ было, но которая не прозвучала в заявках. Были какие-то ожидания, связанные вот с развитием образования в России, которые не прозвучали в заявках?
Я лично, у нас было несколько проектов для детей со специальными ограничениями здоровья. К сожалению, ни один из них не вышел в финал. Хотелось бы, чтобы их было больше, они были бы сильнее. У нас, я хотел бы видеть проекты, которые могут работать в условиях современной школы и ее каким-то образом продвигать. Так, мои два личных. Но мы это никому не объявляем, жюри у нас коллективное, большое, поэтому личные предпочтения мои мало имеют вес.
Дина, а у вас были какие-то тоже, может быть, ожидания? Может быть, вы думали, что есть какая-то ниша свободная, и вот она на виду, и ей можно воспользоваться?
Ну, по правде говоря, я думала про какие-то управленческие решения, да, для школы, для университета. И у нас были проекты, в том числе и в полуфинале, да, которые представляли эти идеи в этом году и в прошлом году. Но, опять-таки, ничего такого совершенно вот нового, да, или возможного, для, опять-таки, для трансляции, для тиражирования мы пока не увидели. Но мне кажется, это очень интересная такая тема.
Да, но будем надеяться, что на будущий год они возникнут, и, может быть, благодаря нашему разговору в том числе. Я напомню, что мы говорили сегодня об инновациях в образовании. В московской студии авторы проектов Анатолий Логинов, Романова Владлена. С нами также был Айрат Багаудинов, директор конкурса инноваций в образовании Диана Королева, заместитель директора Института образования Высшей школы экономики Александр Сидоркин и в первой части Дмитрий Изимцов, директор образовательных программ Университет высшего настроения. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».